Вы слушаете проповеди Русской Библейской Церкви.
С вами продолжим чтение одного текста, но прежде чем я прочту его, у меня небольшой есть сегодня этим утром теологический тест для всех нас. Итак, тест следующий. Насколько добрым ты должен быть, чтобы попасть на небо? 4 варианта ответов. У нас же сегодня с вами ЕГЭ проходит в стране, поэтому тут варианты ответов. Первый. А. Достаточно хороший. Б. Очень хороший. В. Удивительно хороший. И Г. Совершенный. Итак, какой правильный ответ? Кому кажется как? Итак, кто за вариант А? Руку поднимите, пожалуйста. Так, есть несколько человек, отлично. За вариант Б, кто у нас? Это очень хороший. Как-то слабее вариант Б. За вариант В, удивительно хороший, кто у нас? Это что, за вариант Г, что ли? Совершенные все? А остальные не определились пока в замешательстве. Спасибо большое. Итак, внимание, правильный ответ. Правильный ответ – это Г. То есть человек должен быть совершенным. Я не говорю о том, что должен быть почти идеальный или целых аж 80% идеальный. Ну, потому что это то же самое, что если быть на 80% беременной. Ни то, ни другое не может быть на 80%. Либо да, либо нет. Я говорю здесь об абсолютном совершенстве, не о 99,9%, а о 100% совершенства. Когда Бог смотрит на нас, то Он сравнивает нас, друзья, не с друг с другом. Потому что когда мы сравниваем себя с другими, мы всегда найдем себе оправдание, что мы лучше, и всегда найдем кого-то, кто, на наш взгляд, хуже, чем мы. И сравнивая себя с другими, мы всегда получаем основание и уверенность, что мы довольно-таки хорошие люди. Но когда Бог смотрит на нас, то Он сравнивает нас не с другими людьми, а со Своим Сыном, Господом Христом. И когда мы сравниваем себя с Богом, то мы понимаем, в сущности, никто из нас не является совершенным, никто из нас не является достаточно подходящим, чтобы оказаться на совершенных небесах, где находится беспристрастный судья, нелицемерный судья всего живого. Другими словами, Бог требует абсолютного совершенства, безгрешности, и у Него нет никакого исключения. Поэтому для того, чтобы попасть на небеса, нужно быть абсолютно совершенным, начиная с момента своего рождения и вплоть до самого последнего часа. Только абсолютно совершенный человек может предстать перед праведным, святым, безгрешным, совершенным, бесконечным и великим Богом. Поэтому Божьи стандарты – это совершенство на 100% и в словах, и в делах, и в поступках, и в мыслях. Поэтому в сущности у нас остается только два выбора, чтобы попасть на небеса. Первый вариант – это самим быть совершенными. Второй вариант – чтобы кто-то вместо нас стал совершенным и поделился с нами своим совершенством. Ну, кто-то может сказать, подожди секундочку, это не совсем подходящий вариант. А что, если я сегодня, в этот день, решу быть совершенным? Да, вчера я делал плохие поступки, но завтра я буду делать хорошие поступки, и завтра я стану достаточно хорошим. Если хотите, даже стану совершенным человеком. Ну, во-первых, если такая мысль у кого-то появилась, сожалею, дорогой друг, но это тоже наивность. Она показывает, что ты уже сам несовершенный человек, раз так думаешь. Но более того, еще печальная реальность заключается в том, что мое будущее послушание и соответствие Божьим стандартам не перекроют мое прошлое непослушание и мои прошлые грехи. И поэтому тоже такой подход не поможет мне. И поэтому сегодня мы с вами прочитаем текст Писания, мы читаем дальше Римлянам, о том, как на самом деле получить спасение, или мы называем сегодня проповедь у нас «Доступность спасения для несовершенных людей». Давайте мы встанем вместе в знак почтения Богу, который дал нам свое совершенное слово, и будем читать вместе послание к Римлянам, главу 10, с 5 по 13 стихи. Глава 10, с 5 по 13 стихи. Моисей пишет о праведности от закона. исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры так говорит: не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем. То есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит: всякий верующий в него не постыдится. Здесь нет различия между иудеем и елленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих его. Ибо всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Пожалуйста, присаживайтесь, и мы с вами начнем сегодняшнее исследование. Должен еще раз сказать, что очень радостно видеть лица всех нас. И я очень надеюсь, что после собрания мы сможем иметь общение друг с другом. Сегодня особое у нас богослужение. Богослужение, когда мы будем совершать заповедь Господню, вечерю или причастие, тем самым выражать наше духовное единство с Богом и друг с другом. Ибо это сегодня день, когда мы особо общаться будем друг с другом и особо посвящать время друг другу. Поэтому не спешите, конечно, уходить сегодня после собрания. Задержитесь, чтобы иметь такую площадку для общения. Тем более, у нас много что для этого приготовлено. Но сейчас мы хотим с вами погрузиться вместе в Божью истину. Истина, которая нас спасла, истина, которая нас объединяет, истина, которая сейчас может напитать наши бессмертные души, которые нам подарил сам Господь Бог. Итак, мы здесь читаем интересную фразу. Вообще, если интересную фразу в 5 стихе, Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его человек жив будет им. Другими словами, можно задать такой вопрос: а можно ли спастись законом Моисея? И да, ответ такой: да, можно спастись, но только если ты будешь абсолютно совершенным человеком. И наш текст говорит, что, к сожалению, такого человека не было на земле никого, кроме Господа Христа. И поэтому это сожаление превращается в наше благословение и богатство. Вообще, этот отрывок, который мы с вами прочитали, он является текстом, который раскрывает нам или поясняет 4 стих, где Павел говорит, что конец закона Христос в праведности всякого верующего. И теперь он последовательно излагает все это. Итак, в отношении спасения, в отношении закона, Бог требователен абсолютно. И поэтому никто не совершен, и никто не может спастись, если только не обращается ко Христу. Когда Бог говорит о спасении, то Он не вводит такие понятия, как бы чуточку спасен, почти спасен, едва спасен, еще чуть-чуть и будет спасен, либо да, либо нет. Я хочу это пояснить на таком вот примере. Допустим, какой-то наш российский олигарх сделал объявление в газете, или по телевидению даже, что он готов выплатить $1 миллион любому, кто проплывет из Сочи до, например, Одессы. $1 миллион. Прошел месяц, никто не появился. Все-таки расстояние-то большое. Плыть оттуда до туда. Если не память не изменяет, это больше 700 километров надо плыть. Ну, тогда он поднял цену до 10 миллионов. Ну, и снова желающих не появилось. Тогда он поставил цену 100 миллионов. И вот назначенный день появилось пару сотен человек. Все-таки деньги-то безумно большие. Дан старт, люди поплыли. Где-то примерно через пару километров одна сотня отстала. Но они и плавать особо не умели. Просто надеялись, что что-то вдруг произойдет, какое-то чудо. Я не смогу проплыть. Но плыли они дальше. Еще через километров 20 осталось их только полсотни. На отметку 100 километров приплыло аж 10 человек. Еще через 20 километров их осталось трое, а через 50 километров остался только один. Он был олимпийским чемпионом по плаванию. Поэтому, конечно, он плыл, он проплыл уже 200 километров и стал чувствовать, что устает. Поэтому забрался в лодку, которая сопровождала их. Там сидел этот миллионер. и попросил этого миллионера, ну, дать ему хотя бы часть приза. Он был последним, кто шел дистанции, он проплыл огромное расстояние, ну, в конце концов, он достоин, ну, может быть, не 100 миллионов, но хотя бы миллиончика, может быть. На что миллионер сказал: друг мой, договоренность была такая, нужно проплыть полностью из Сочи до Одессы. Ты не доплыл. Когда мы с вами говорим о спасении, то это вопрос не того, кто из нас лучше, чем другой, кто из нас большего добился, чем другой. Это вопрос Божьих стандартов. Исполнил ли я их? Совершил ли я их? Да, может быть, на фоне других людей ты похож на этого олимпийского чемпиона. И когда многие сошли с дистанции праведности и благочестия, ты добился очень многого, или у тебя получается очень много. Но когда мы сравниваем с Богом, мы понимаем, что нет, здесь такой игры не произойдет. Такой игры не произойдет. И поэтому мы вполне понимаем слова Писания, что все люди согрешили, да, и лишены, то есть не имеют права войти в Божие присутствие, не лишены славы Божией. Все недостойны, все заслуживают ада. Все заслуживают ада. К сожалению, древние евреи не приняли Христа как их Мессию, и поэтому для них стал камнем преткновения, от которого они спотыкаются по сей день. И здесь апостол Павел, обращаясь прежде всего к ним, обращаясь и рассуждая о судьбах Израиля, он дает тексты из Ветхого Завета, из Древней Торы, для того, чтобы они могли разобраться, понять то, о чем он учит. Он здесь цитирует две книги, книгу Левит и книгу Второзакония. Стих 5, это цитата из книги Левит, 18 глава, 5 стих. А последующие стихи, это цитата из книги Второзакония, 30 главы, особенно и немного с 9 главы, это 6 по 10 наши стихи, где Моисей дает свою последнюю проповедь, прежде чем израильский народ войдет в землю обетованную. Но прежде чем мы с вами будем рассмотреть эти два стиха, или, так сказать, два отрывка, точнее сказать, из Левита, из книги Второзакония, которые приведены здесь, мне нужно сделать три очень важных пояснения. Во-первых, посмотрите, пожалуйста, на вашей Библии стих 6, тут стоит предлог такой «А». Да? Некий союз такой, союз там, предлог чуть дальше, а союз «А», как некое противопоставление. На самом деле нет. Во-первых, эти два текста не противопоставляются. Они идут параллельно, поясняя один и тот же вопрос, вопрос спасения. Во-вторых, Павел не говорит здесь, что первый текст из книги Левит, исполнивший его «Человек жив будет», это неправильный текст, а второй текст из Второзакония правильный. Оба текста написаны были Моисеем, оба текста являются богодухновенными. Они никак не противопоставляются. И в-третьих, Павел не меняет здесь значение этих конкретных текстов, он просто объясняет их смысл, показывает и полноту. Что там было изначально, с самого начала, когда Бог дал этот текст. Итак, смотрим на 5 стих. Это наш такой первый пункт, который называется «Невозможность спасения по закону». Невозможность спасения по закону. Интересное утверждение. «Исполнивший его, человек жив будет им». Теми словами, здесь Моисей говорит, для того, чтобы быть спасенным по закону, нужно быть абсолютно верным, абсолютно посвященным, абсолютно безукоризненным. И только тогда ты можешь спастись по закону. Да, мы, евреи были правы, когда они говорили, мы спасаемся по закону. Они были правы в том, что да, спастись по закону можно было. Но спастись можно было только в том случае, если ты совершенно на 100% полностью его исполняешь. И у Бога не было заниженных стандартов. Он открывается нам в Ветхом Завете как Бог-ревнитель, огонь поедающий, на что потом ссылается автор послания к евреям. На самом деле Бог требовал от них абсолютного совершенства. Поэтому заявление древних оппонентов Павла о том, что ну, мы же законом спасаемся, было справедливо, но не до конца. Они были правы в том, что нужно исполнить все требования закона, но они были не правы в том, что спастись и жить с помощью него можно было. Они полагали, что можно обрести праведность через закон, этим послушанием, поведением, поступками, через то, что и Моисей передал. И они не поняли до конца смысл закона, который на самом деле Бог имел с самого начала. То есть, если бы евреи были бы правы в том, что своими делами можно заслужить Божье благоволение, тогда произошло бы очень страшное явление. Тогда, на самом деле, вся религия бы превратилась в отчаянную попытку угодить Богу. И никто бы из нас никогда не был бы уверен, угодил он Богу или нет. Тогда бы в конечном итоге все наши старания, которые мы делали, мы бы никогда не знали, они увенчались успехом или нет, приняло ли нас небо или нет, довольны ли нами небо или нет. Но именно об этом говорит Павел в своем послании к Филиппийцам, 3 главе, 4 стиха, он пишет о своей религиозной надежде. Так говоря, хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный 8-й день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности, гонитель церкви Божией, по правде законный, непорочный. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою. Итак, говоря простыми словами, евреи говорили, мы спасаемся по закону, мы верны словам Моисея, что исполнивший закон жив будет. И Павел не спорит здесь с ними, говоря, что требования закона стоят за низ. Нет, говорит, да, требования закона справедливы, и только тот, кто исполнит закон, будет спасен. Это так. Но может ли человек исполнить закон? Не может. И отсюда спастись он не может. Его надежда ложная. Сколько бы он ни старался, что бы он ни делал, каким бы благочестивым, милостивым, посвященным он ни был, он не убедит Бога в том, что он совершенный. Потому что, к сожалению, он грешный. И дальше он показывает дальше Божий путь, который Господь сам предложил этим людям. Мы читаем 6 по 8 стихи, это второй такой пункт нашей проповеди, это близость спасения. То есть, во-первых, невозможность спасения по закону, а втором близость спасения, близость подлинного спасения. Проблема древних израильтян состояла в том, что они взяли, отделили закон от обетования. Они читали закон без обетования. Обетование о пришествии Мессии, о пришествии Искупителя. И поэтому они не поняли, когда это обетование исполнилось. Итак, давайте вместе откроем книгу Второзакония, откуда цитирует этот текст апостол Павел, и вместе почитаем ее, потому что она поможет нам лучше разобраться в его смысле. Открываем с вами вместе 29 главу, книга Второзакония, 29 глава. Мы еще не успели перевести с собой Библию, поэтому тех, кого нету, мы сожалеем. Извините, пожалуйста. Приносите с собой свои, носите у соседей, пользуйтесь телефонами, не только для игр, но чтобы там и Библия была тоже. Итак, смотрим на 29 главу, читаем со 2 по 4 стихи. «И созвал Моисей всех сынов Израилев и сказал им, вы видели все, что сделал Господь пред глазами вашими в земле египетской, с фараоном и всеми рабами его, и всею землею его». Те великие казни, которые видели глаза твои, и те великие знамения и чудеса, но до сего дня не дал вам Господь сердца, чтобы уразуметь, очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать. Другими словами, евреи видели все эти чудеса невероятные, своими глазами, но не поняли их. Их сердца не изменились. То, что они не поняли, подтверждало их жизнь, что сердца их не изменились. И поэтому здесь добавляет интересную мысль из 9 главы книги Второзакония, апостол Павел, 9 глава, стих 4. Он цитирует об этом, эту мысль в этом отрывке с Римлянам. А мы почитаем из 9 главы, стих 4 этого послания Божия к древнему Израилю. «Когда будет изгонять их Бог», он говорит о народах, тех злых народов, которые жили в древней Палестине, «когда будет изгонять их Бог, Бог твой, от лица твоего, не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Господь овладеть этой землей». Другими словами, здесь Моисей, обращаясь к этим людям, напоминает, что на самом деле они по своей природе злые, они непокорные, упрямые. А для того, чтобы быть спасенным по закону, нужно быть на 100% верным и посвященным. Потому что это требование святого праведного Бога. И до тех пор, пока Бог не изменит сердца этих людей, они не будут способны быть верными и быть послушными. Поэтому мы смотрим дальше, обращаемся обратно на 30 главу, читаем уже стих 6, 30 глава, стих 6, читаем слово. «И обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе». Смотрите, Моисей говорит, вы непокорные, чтобы быть спасенными и жить, нужно соблюдать абсолютно закон. Вы не можете его исполнить до тех пор, пока Бог не изменит вас, не изменит ваши сердца. Только тогда они смогут любить Бога и быть Ему послушными. Читаем стих 11, 30 главы. «Ибо заповедь эта, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто зашел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам ее услышать, и мы исполнили бы ее». Она не недоступна, то есть она доступна для тебя и недалека. Но как это можно говорить тем людям, которые такие вот непокорные, такие вот злые, сердца их еще не обрезаны? Как это вот он так может обращаться к ним? В сущности, Моисей дает им здесь большую надежду. Смотрите, давайте почитаем стих 12. «Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто зашел бы для нас на небо, принес бы ее нам и дал бы нам ее услышать, и мы исполнили бы ее». Стих 13. «И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море, принес бы ее нам и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово, это оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его». Иными словами, Моисей сделает потрясающее обетование для них. Я пытаюсь, друзья, сегодня ретранслировать эту старую очень проповедь со старым лексиконом в нашу современную жизнь. Моисей говорит этим людям, вам не нужно быть супер-мега-духовными. Вам не нужно быть какими-то духовными героями. Вам не нужна какая-то непонятная мистика. Вам не нужно быть людьми с особым библейским, богословским образованием. Вам не нужны какие-либо священники. Вам не нужны кто-то или что-то, чтобы быть спасенным и получить эту заповедь. Вам не нужно ни подниматься наверх, ни спускаться вниз. Она с вами сейчас здесь. Оно близко сейчас в устах твоих и в сердце твоем. Что имеет в виду здесь Моисей, говоря такую фразу? Оно здесь и в устах, и в сердце твоем. Моисей вполне объективно понимал и знал ситуацию с этим народом. Он знал, что они не исполнят этот закон. Но знал также, что они могут это сделать. Как? Очень просто. Евреям нужно было верить в Бога обетования. Обетование, которое дал Господь древним людям. Обетование, которое дал Бог Аврааму. Обетование, через которое можно получить оправдание. Оправдание по вере. По вере Христа Мессию. Как и сказано об этом во втором послании к Коринфянам, глава 1, стих 20, «Ибо все обетования в Нем, то есть во Христе, да, и в Нем аминь, славу Божию через нас». Здесь в сущности нам Павел растолковывает древнего Моисея, чтобы мы разобрались в нем, чтобы мы поняли суть этой особой последней проповеди Моисея на горах, на равнинах Моавитских. Древним евреям не нужно было стать какими-то духовными гигантами. Им не нужно было сводить Христа с неба, потому что Он сам сошел, чтобы нас спасти. Им не нужно было спускаться в бездну, потому что Он воскрес из мертвых. Им просто нужно было верить в то слово, которое им говорят. Им нужно было верить сердцем своим. То есть слово веры, как говорит здесь Павел, в стихе 8, которое проповедуем. То есть слово, которое Моисей проповедовал им, предрекало, но исполнил слово, которое потом апостолы проповедовали. Слово о Христе Иисусе, Господе Спасителе нашем. Другими словами, евреям древним нужно было понять, закон для нас такой совершенный, что мы никогда не исполним его. И нам нужна помощь. Нам нужен Спаситель, который бы нас искупил. Нам нужен человек, личность, Бога-человек, в конце концов, который прожил бы безгрешную жизнь и отдал ее за нас. Им нужно было верить в Мессию грядущего, чтобы спастись. Им нужно было верить в Мессию грядущего, чтобы сердца их изменились. В этом тексте есть очень важное применение для нас, друзья. Как древние евреи не могли сказать, ну, мы не знаем, что хочет от нас Бог. Мы также не можем этого сказать. У нас есть Библия. У нас есть Библия, где четко, понятно написано, что Бог хочет от нас. Мы также не можем сказать, что я не могу исполнить, я не могу спастись, потому что Христос умер и воскрес, и спасение Его доступно для всякого верующего. И мы не можем сказать, как же мне уверовать, потому что я слышу проповедь Евангелия. Прямо сейчас мы слышим проповедь Евангелия. Это слово близко нам, это слово рядом с нами, это слово доступно, оно в нашем разуме, оно в нашем сердце, в наших устах. Поэтому переходим на третий пункт. Мы читаем стих 9 и 10. Это простота спасения. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует в праведность, а устами исповедует ко спасению. Вот это проповеданное слово нужно принять верою, принять сердцем, чтобы оно не только в наши уши вошло, но чтобы потом оно из наших уст вышло. Помните, Господь Иисус говорит такую известную фразу: «Ибо уста говорят от чего? От избытка сердца. Ибо от избытка сердца говорят уста». Иными словами, если сердце мое переполнено истиной, переполнено верой, тогда мои уста это произнесут. А но что это за слово, про которое здесь говорит Павел? А слово? Слово проповеди Евангелия, слово Божие о спасении, слово, которое нам сам Бог дает через апостолов. И вот это слово, которое должно выйти из наших уст, поселиться в нашем сердце, оно в сущности состоит из двух параллельных утверждений. Иисус есть Господь, и Бог воскресил Его из мертвых. Ну, здесь вообще масса всякой информации полезной в этом простом буквально утверждении, но по сути эти два параллельных утверждения говорят об одном и том же. Потому что Иисус своим воскресением показал, что Он есть Господь, показал Себя Сыном Божиим в силе, как написано здесь в первой главе этого послания, в стихе 4, то есть Он подтвердил, на самом деле, что Он есть Бог и Господь всего. Вот эта фраза «Иисус есть Господь» очень важна, потому что мы сегодня ее в сущности не понимаем в большинстве своем, как она звучала в древнем мире. Если бы кто-то в древнем мире выбежал на площадь и закричал «Иисус есть Бог», знаете, что произошло бы? Скорее всего, никто бы на это внимание не обратил. В Римской империи было столько богов, ну, еще одного бога добавили. Это то же самое, как сегодня в современной Индии. Там миллионы богов. Когда приходят миссионеры с проповедью Евангелия об Иисусе Христе, но они готовы даже храм построить и даже добавить новую статую Иисуса, потому что, было 5 миллионов, там, 600 тысяч, но будет 5 миллионов 600 тысяч один. Ничего страшного. Ничего не изменится принципиально. Поэтому, если бы кто-то сказал, Иисус есть Бог, ну, все бы согласились. Ну да, Бог, хорошо. Но Он здесь говорит интересную фразу. Если будешь исповедовать Иисуса Господом, вот сказать, что кто-то есть Господь, или по-гречески «куриос», это значит, по сути, поставить себя под удар в государственной измене. Потому что только один «куриос», один Господь был в то время в современной цивилизации, это был римский император, которому поклонялись как Богу, которого чтили как Бога, и который владел душами и телами своих подданных. Другими словами, назвать Иисуса Господом, это значит признать Его полное господство над твоей жизнью. Увидеть себя как Его раба и подданного, как того, который принадлежит Ему без остатка, как того, который соглашается с Его руководством, отдает свою волю, Его власть, готов им повиноваться, следовать и быть послушным во всем. Это значит сказать, Иисус есть Господь. Назвать Иисуса Господом в то время считалось изменой и предательством, и недаром очень много первых христиан, особенно в римской армии, пострадали, воплотили своей жизнью, потому что они должны были присягать на верность императору, называть его не просто повелителем армии, повелителем мира, но и господином, Господом своим. И они говорили, что только один Господь есть, это Иисус Христос. Именно так, кстати, в древнем мире суды разоблачали христиан. они просто просили их сказать, кто есть Господь. Если они называли не императора, а Иисуса, то просто их казнили. Что значит веровать, что Бог воскресил его из мертвых? Очень просто. Это значит, что он есть воплощенный Сын Божий, который сошел на эту землю во плоти, чтобы спасти нас, он есть Царь царей, Господь господствующих. Он есть историческая реальность. Мы не просто верим в какой-то миф, мы не просто соглашаемся, ну, с какими-то философскими размышлениями. Это не просто какая-то теория по изменению, самосовершенствованию, аутотренингу и прочей психологии. Это реальность, историческая реальность. Иисус есть Господь. Он есть Сын Божий. Он был на этой земле, был во плоти, и Он воскрес из мертвых, увидев ад и смерть. Друзья, вот здесь очень важное наблюдение для нас, что центром исповедания человека, который спасен, должен быть Христос. Центр исповедания подлинного христианина – это Христос. Не наше желание измениться. Давайте опробуем Христа, может, Он поможет мне. Не наша надежда на помощь святых или какие-либо ритуалы или обряды. Не наша решимость жить святой и праведной жизнью, но наше исповедание, центр надежды – это Иисус Христос. И важно отметить здесь, что это исповедание должно совершиться не перед людьми, а перед Богом. Потому что Он сердцеведец, Он знает, и Ему важно, чтобы мы исповедовали свою веру перед Ним. Да, там, где есть сердечная вера, там, где есть исповедание перед Богом, там будет исповедание перед людьми тоже, публичное исповедание. Но здесь акцент, который делает Павел, не на факте того, что я публично исповедовал перед людьми, а на факте того, что я исповедовал перед Богом. Я готов принять Его власть, руководство. Я знаю, что только Он спасет меня, а не люди. Здесь нужно делать пояснение. Нередко, очень часто мы с вами сталкиваемся с ситуацией, особенно те, которые выросли в христианских семьях, таковых у нас в собрании все меньше и меньше, но, по крайней мере, выросли в России, таковых у нас пока еще чуть больше, но вот мы видим, что и Кинсли благовествует активно, и прочие люди, то в нашей такой некой религиозной среде очень большой акцент делается на либо исповедание перед священником, либо на специальной молитве со свечкой или иконой, вот на самой сути обряда. Ну, в наших церквях обычно делается выйти вперед помолиться. Здесь апостол Павел не об этом говорит. Он говорит о моем согласии с Богом, о моем признании Бога, на моей покорности Богу. И в этом выражается мое исповедание. Можно обмануть людей правильными словами. Можно даже самому понадеяться на свои правильные слова. Но Бога не обманешь. Ведь мы исповедуем перед Ним, и Он принимает наше исповедание. Даже если мы публично делаем это, Бог принимает наше исповедание. Но исповедание устами, как здесь пишет Павел, нельзя отделить от сердца. Потому что исповедание внешнее есть подтверждение того, что у меня в сердце. Сердце – это объект получения слова Евангелия. Туда оно приходит. И если сердце мое – это центр моей духовной жизни, центр моей личности, это не просто мои чувства, это не просто какие-то мимолетные мысли, это сама моя сущность, сам я. Принимаем это, соглашаемся с этим словом от Бога, тогда это обязательно выразится в моем публичном исповедании. Обязательно выразится в том, что это станет частью меня, потому что это слово спасение, оно не просто пришло как знание доктрины, оно не просто пришло как правильная формулировка, оно стало частью моей жизни. И поэтому, когда мы говорим с вами, что Христос поселился в моем сердце, такая религиозная фраза, это на самом деле справедливо сказать, что это Слово Божие поселилось в моем сердце, я его принял, и поэтому он там поселился. То есть площадка для того, чтобы Христос жил во мне, это является мое принятие Евангелия, принятие Божьей истины. И вот здесь нужно держать нам одной ловушки, друзья, очень серьезной, потому что сегодня у нас вечер, и поэтому я буду некоторые пояснения делать потихоньку, показывая простоту этого текста, показывая глубину его применения в нашей жизни. Друзья, важно не только слышать истину. Не только говорить эту истину устами своими, но важно, чтобы она стала частью нас, нашей жизни, нашего исповедания, нашего посвящения. Очень часто мы попадаем в одну ловушку такую. Ну, я, по крайней мере, таких, может быть, три ловушечки покажу. Но мы можем думать, что служение Богу, особое богопознание, это когда я, может быть, ну, поеду миссионером в Африку, например. Ну, или пойду кормить там бездомных, нищих на улице, отдам последнюю рубашку им. Ну, или отправлюсь пешком вообще во Владивосток с проповедью Евангелия. И вот нам кажется, что вот это вот есть такое благословение, вот такая вот полнота, вот это и есть настоящая христианская жизнь. Я скажу даже больше. У нас у каждого в душе есть такая вот ловушка. Если я чуть более посвященным стану, тем значит я буду более лучшим христианином. Причем посвященность наша всегда оценивается какими-то такими, знаете, радикальными вещами. Мы же русские люди, значит, у нас такой радикализм некоторый. Это такая ментальность, знаете, российская. Вот если как бы уголь добывать, то Стаханов. Всем бы так нормально добывать уголь. Но нет, вот все добывают, хоть бы как бы не добывали, а вот один Стаханов за всех. Если уж в космос лететь, так направим туда человека. Ну, остальные просто смотрят со стороны. Они, может, там в хибарках живут. Они же никогда на самолете не летали, но мы в космос полетим. Это вот такая вот некая русская ментальность, крайность, радикализм. И вот в христианских, к сожалению, мы тоже приходим к этому. Здесь же апостол Павел нам показывает совсем другую мысль. Он показывает, что на самом деле подлинная вера моя христианская, это не какие-то особые подвиги, не какие-то особые делания во имя Евангелия, а это моя обычная, постоянная, повседневная христианская жизнь. Вот в ней рождаются подвиги, в ней проявляется мое христианство. Чтобы быть любящим, обращающим мужем, чтобы быть послушной, терпеливой женой, чтобы быть посвященными родителями, хорошими работниками, благовестниками, знающими Божье Слово, людьми, трачащими свои средства на чрезмерное усиление, на служение и помощь, быть открытым и внимательным к братьям и сестрам, побеждать свои грехи и отказываться от твоих похотей. Вот это и есть подлинная христианская жизнь, это и есть в сущности наше исповедание. Если этого нету, друзья, то мое исповедание устами пустое исповедание. Это просто слова. Слова, которые показывают, что в сердце моем это не поселилось. В сердце моем ничего нету там. Друзья, когда я говорю устами своими, что я признаю Иисус твое господство, что я верю в тебя, никакой мистики здесь не происходит. Ну, если сказать так больше, мистика уже случилась уже в моем сердце. Христос там поселился, возродил мое сердце. Уста мои подтверждают это. Жизнь моя подтверждает это. Если же я возвещаю это своими устами, но не живу так, то, конечно, я отрекаюсь от этого спасения. И это на самом деле просто некая религиозная игра в жизнь. Продолжая доказывать нам апостол Павел вот, идею спасения по вере текстами из Ветхого Завета, он показывает нам, что праведность по вере приходит из правильного понимания закона. А идея праведности по закону, то есть самостоятельным, таким, знаете, своим благочестием, оно приходит из неправильного понимания. Ну, здесь, может быть, знаете, два момента могут возникнуть. Кто-то скажет, ну как-то все очень сложно. Так-то очень сложно. Я должен исповедовать. Как-то я должен сказать. Это как-то сложно мне согласиться. На самом деле, да, сложно согласиться нам, если во мне живет гордость, непокорность, признать мне, что я не способен достичь этого. Признать того, что я, погибший грешник, нуждаюсь в спасителе и искупителе. Это, да, сложно. Особенно, когда у меня большое высокомнение о себе. Когда у меня есть представление того, что я чего-то добился сам. Когда я плохо понимаю суть Божьего спасения и Божьей благодати. Кто скажет, ну как-то все слишком просто все. Вот как-то сказал и все, и спасся. Ну, так говорит Библия. Спасение очень просто. В него просто нужно верить и принимать то, что говорит Бог. Кто-то тут может сказать дальше. Ну, кажется, что Павел здесь сам себе противоречит. Он говорит «спасение по благодати», а в этом тексте он как минимум три слова вводит, которые требуют от меня каких-то дел. Мне нужно, ну, во-первых, нужно исповедовать. Ну и два раза он говорит слово «призывать». Но разве недостаточно того, что просто я верю? Зачем еще исповедовать и призывать? Но Павел не противоречит самому себе. Он показывает здесь, что вера настоящая всегда проявляется публично. Всегда проявляется публично. Всегда рождает исповедание. Исповедание устами и в конечном итоге реальные действия жизни. Ведь проблема Израиля, древнего Израиля, была в том, что он не то, что он не знал, а в том, что жизнь его показывала совершенно обратное, что Слово-то Божие они не приняли. Если я принимаю Божье Слово, тогда всегда это будет выражаться моим исповеданием, моем доверии, в конце концов, моей жизни со Христом. Другими словами, Павел говорит, уста исповедуют то, во что верит сердце. И если сердце верит, то уста точно будут исповедовать. Ведь в конце концов, Бог сделал самое трудное для нас. Он совершил спасение. Нам необходимо только принять Его деяние, деяние Христа для нас, признать Его нашим Господом, нашим Спасителем, нашим Искупителем. И вот здесь, возвращаясь к теме избрания, которую Павел говорил в 9 главе, нужно отметить, что наше избрание всегда будет выражаться благочестивой, посвященной жизнью Христу. Иначе и избрания в нашей жизни не было, и спасения в нашей жизни не было. Благая честь и любовь ко Христу – это верные признаки того, что я христианин. Это верные признаки того, что я христианин, потому что Бог изменил мое сердце. И мое исповедание устами стало действенно выражаться в моем исповедании жизнью своей. И вот поэтому мы переходим с вами к четвертому пункту, последнему – открытость спасения. Потому что некоторые из нас могут сказать себе, ну, а моя жизнь, может быть, не такова. Может, у меня в жизни вот не получается многого. Кто-то скажет, ну, что же мне делать, чтобы спастись, в конце концов? И нам апостол Павел дает последние три стиха здесь, которые я назвал как открытость спасения. Он говорит, и Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Здесь нет различия между иудеем и еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господня, спасется. В этих последних стихах апостол Павел нам говорит важную реальность. Вот Моисей, который на равнинах Моавитских предложил евреям древним Христа, в сущности, это слово и также для нас сегодня. Христос предлагается всем, абсолютно всем. И он здесь цитирует пророка Исаию, 28 главы, стих 16, который он же использовал в 9 главе, кстати. Но перенеся эту цитату из пророка Исаии, он одно слово здесь по-другому пишет. У Исаии написано «каждый верующий в Него постыдится», а он здесь пишет «всякий верующий». И для чего это он так делает? Для того, чтобы показать стих 12, что нет различия между иудеями и еленами. Не просто каждый иудей, но вообще буквально всякий человек. Буквально всякий человек, вне зависимости от того, кем он родился, когда он родился, в какой семье он воспитался, какое было у него детство, легкое или трудное, какая у него жизнь сейчас, тяжелая или очень простая, какого он сословия, достатка, положения, статуса, пола не имеет значения. Всякий верующий, абсолютно всякий человек верующий будет спасен. И есть очень яркая параллель с третьей главой. Помните третья глава? Там написано, что все согрешили и лишены славы Божией. А здесь он говорит, что всякий верующий спасется. Все абсолютно согрешили, но всякий верующий спасется. Почему? И сам Павел отвечает здесь в 12 стихе. Потому что один Господь у всех. То есть Господь один, и поэтому все спасутся. Те, которые будут веровать. Все спасутся те, которые будут веровать. Потому что Господь над всем. И поэтому он снова здесь, в стихе 13, уже цитирует пророка Иаиля, который говорит о дне Господнем, таком великом и страшном. И он говорит, всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Там говорится о физическом избавлении, если он говорит о духовном спасении. Так смотрите, какие этапы обретения спасения есть в этом тексте, который мы видим. Во-первых, необходимо, чтобы слово было в сердце и в устах. То есть Слово Божие было рядом с нами. Слово Божие было рядом с нами. Во-вторых, чтобы это Слово было принято нами, то есть мы согласились с Ним. И в-третьих, это Слово мы поверили Ему и исповедовали. То есть это Слово воплотилось в нашей жизни. И причина, по которой все, кто будет веровать, спасутся, потому что спасение по благодати Божией. Оно не за заслуги человека. Потому что если бы спасение было бы за заслуги человека, то знаете, что бы стало бы с церковью? Церковь превратилась бы в элитарный клуб таких, знаете, мега-особых духовных людей, которые чего-то там достигли. Я на прошлой неделе посетил одну такую, знаете, религиозную структуру, называется Церковь Саентологии. Конечно, она вовсе не церковь никакая. И посмотрел я на их книги, там такой большой есть огромный плакат и список таких маленькими фотографиями книги, которые там они изучают. Больше 100 книг, мне показалось. И вот чтобы достичь такого там уровня, нужно вот все эти книги прочитать. Мне так стало жалко моего гида, которому было почти 60 лет. Посмотрел на него и говорю: знаешь, друг, тебе жизни не хватит, я их прочитаю. Он показал мне, я уже 20% прочитал. Я говорю: ну а что потом? Ну, а потом, ну, вот что-то будет особое там, какие-то космические войны там он предсказывал и прочие вещи. Я ободрил его тем, что Библию можно прочитать быстрее. Мы прочитали ее церковью за неделю, от корки до корки, все вслух. И она точно больше мудрости всех этих не вместе взятых, которые написаны в этом мире, и точно достаточно для спасения человека, и точно единственная Божья книга, она есть в конце концов, и она доступна, и можно спастись. И вот там идея была, вот в этой, когда я был там, что мы такие уникальные люди, мы как бы зарабатываем себе больший статус. Такая идея статусности, уникальности, некоего чувства превосходства другими. Если бы спасение было не по благодати, друзья, это бы собрание было гордецов, людей себелюбивых, самоуверенных, которые бы тщеславились своими достижениями, своими способностями. Мы изучили, мы поняли, мы сделали. Мы разобрались, мы значимые, мы великие, в конце концов. Тогда бы в этом собрании, может быть, люди были бы только с высоким образованием, ну, не меньше хотя бы там кандидата наук. Но спасение по вере простое. Оно доступно даже обычным детям, нашим малым детям. Если они понимают, что Иисус есть Господь, и Иисус воскрес из мертвых, чтобы их оправдать, чтобы грехи их искупить. Оно доступно для простых людей. Богатых и бедных, образованных и не очень, очень талантливых и, кажется, обычных людей. Спасение для всех людей, вне зависимости от того, кто и что. К сожалению, вот некоторые люди из нас имеют привилегии, подобно как древним евреям. Евреи имели большие привилегии, они имели Божье Слово, у них были моральные ценности. И также мы тоже с вами, некоторые имеем большие привилегии. Может, он родился в христианской семье, или у него была Библия с самого начала. Но древние евреи превратили свои ценности в большую проблему. Они стали много о себе мнить. Так и для тебя, может быть, твои привилегии могут превратиться в проблему. Очень опасно быть человеком из верующей семьи, но не жить христианской жизнью, не жить посвященной жизнью. Очень опасно иметь такие большие привилегии, которые Бог дал тебе или с рождения, или, может быть, с юности, и не являть это своим исповеданием. Очень опасно своей жизнью показывать, что как будто бы я Христа не люблю. Если бы христианство основывалось на самостоятельном спасении, то это был бы клуб элитарный, особенно. Но мы спасаемся благодати. Те, кто доверился Христу, всякий грешник, который доверится Христу, будет спасен. Мне очень нравится слово стиха 12. Здесь нет различия между иудеем и еленом. Ее словами, у Бога нету любимчиков. У Бога нету любимчиков. Это справедливо как в отношении наций, так и в отношении отдельных людей. Спасение сегодня предложено всем. И евреям, и арабам, и русским, и азербайджанцам, и таджикам, и узбекам. Бог предлагает спасение всем. Неважно, где ты и кем ты родился, Бог протягивает свою руку ко всякому человеку. Никто не может сказать, что его обошли, что его народ забыли. Всякий грех может быть прощен, если он исповедан, и человек признал спасение во Христе и господство в своей жизни, это значит, что он готов отказаться и пойти за ним дальше. Слово «призовет», которое встречается в конце 12 стиха и в начале 13 стиха, говорит о публичном исповедании. Это как некий вопль, публичный вопль. «Господи, спаси меня!» Да, это публичный вопль, публичное мое исповедание. Это может быть выражено как нашим публичным покаянием, так даже, знаете, нашим принятием вечери Господней, когда мы исповедуем свою зависимость от Него и нашу страсть и желание жить вместе с Ним. Это может быть наша молитва, в конце концов, публично, открытая молитва. Это, в конце концов, наша просьба к Богу. «Господи, избавь меня, может быть, от меня самого, от моих грехов, избавь меня от моей греховной сущности, которая поработила меня, и помоги мне побеждать ее, избавь меня от своих похотей, которыми я увлекаюсь и порабощаюсь, избавь меня от пустой жизни, которой я предаюсь, не следуя Твоему Слову, которое сегодня в моем сердце и в моих устах». Очень интересное, на самом деле, слово «спасется» в стихе 13. На оригинальном языке там стоит слово «не спасется». Вот там стоит слово буквально как «не будет посрамлен». Верующий в него посрамлен не будет. Ну, несомненно, это связано со спасением. Но особый акцент здесь делает Павел. Мы с вами можем разочароваться в людях, близких людях, наших друзьях, родных, даже в самих себе можем разочароваться, правда? Но когда мы возлагаем свою надежду на Христа, в деле нашего спасения, нашего освобождения, нашего искупления, мы не разочаруемся. Он нас подлинно спасет. Он нас точно избавит. Он точно поможет. Он есть наш Господь. Он никого не разочарует. Всякий, кто надеется на Него, будет счастливым человеком. Итак, что необходимо для спасения? Павел пока предложил нам только три пункта. В следующий раз будем читать уже четвертое предложение его. Во-первых, нужно признавать историческое существование Христа, который родился на этой земле, прожил безгрешную жизнь, был распят и умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания, подтвердив, что Он есть Господь. То бишь мы верим в исторического Христа Искупителя. Во-вторых, нам нужно слово веры, которое бы о нем говорило. И в-третьих, нам нужна сердечная вера, когда мы это слово принимаем и публично исповедуем в своей жизни, своими устами, в конце концов, то, что нас спасает. Итак, спасение довольно простое и доступное. И на самом деле, вот тому пловцу, той притчи, которую я предложил в самом начале, можно было бы и не плыть тот забег. Ему просто можно было бы сказать: «Пап, да я ж твой сын». И тем людям, которые пришли туда, Бог говорит: «Всякий, кто призовет меня, спасется, станет моими сыновьями и дочерьми». И все богатство, как здесь говорит Павел, богатый, Бог призывающий, богатый, все его богатство духовное доступно для всякого верующего. И поэтому мы сегодня с вами, когда идем к столу предложения, к вечере Господней, не важно, с чем ты идешь, важно, какое исповедание сейчас твое перед Богом. Исповедуешься ли ты жить с Ним? Исповедуешь ли ты Его господство в твоей жизни? Исповедуешь ли ты Его спасение, веру в Его Евангелие, доверие Его благодати? Если есть такое исповедание, если есть такая решимость жить по Божьему Слову, если есть готовность свое сердце посвящать Ему, то это стол для тебя. Это, на самом деле, трапеза для тебя. Если ты в своем сердце видишь, что грех тебя одолел, и ты еще не можешь никак с ним справиться, то стоит подойти сегодня, помолиться вместе, поговорить. Если ты видишь, что вера есть, но нет еще исповедания, то исповедуйся перед Богом, чтобы Он тебя спас. Чтобы Он принял тебя тоже в число своих искупленных, спасенных, чтобы эта радость божественная и богатство святое стало также и твоим достоянием. И на самом деле сегодня, вот когда мы с вами пойдем к этому столу предложений, это время, когда мы все с вами разные, но Богом найдены на своих путях, чтобы быть спасенными. И мы соединены.